Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, ноябрь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Лед сошел плюс два, пишет Витя Цой. Эдмон в Телеграм пишет. Кто-нибудь подскажет? Лед на прудах встал, а то у меня интернета нет. Шутку оценили. США и Украина выступили против резолюции Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма в ООН, пишет Олег. Олег, отвечу вам коротко. Они и раньше это делали. Мы с этой резолюцией уже не первый раз заходим в ООН, и каждый раз выступает против этой резолюции две страны. Это Соединенные Штаты Америки и Украина. Я не знаю, почему они решили, что она не нужна, такая резолюция. Может быть, чего-то боятся. Ну ладно, я, кстати, не понимаю, хотя бы я, может быть, пойму, почему украинцы не хотят. Ну, украинцы вообще ничего не хотят, чего мы хотим. Вот. А американцы что? Так просто подпеть, чтобы Украина не была в одиночку в этом смысле. Ну, может быть. Так, доброе, да-да-да, Бундестаг принял большинством голосов предложение фракции «Альтернатива для Германии» о поддержке «Северного потока-2», сообщает Эдмон. Да, это вчерашняя новость, относительно вечерняя, если я не ошибаюсь, и получается, что «Северный поток-2» вроде как будто должен быть достроен. С другой стороны, нам бы человека, который разбирается во всех этих историях, я имею в виду в том, как устроена немецкая власть. Почему я об этом говорю? Потому что, например, что-то там типа Сената существует во Франции, может, он так и называется. И там, например, тоже выдвигают интересные предположения, вещи, и я даже не помню, с чем связаны, но вчера мы это с вами, мне кажется, обсуждали. Но при этом все их порывы, они лишь рекомендательный характер носят. То есть мы бы рекомендовали, и на этом, в общем-то, например, исполнительная власть может прислушаться, может не прислушаться, все что угодно. Когда Бундестаг что-то говорит и что-то там принимает, это железно для Германии? Или есть какие-то пути обхода, так скажем, этого решения? Или то, не то чтобы обхода, а может быть это решение может не учитываться вовсе? То есть Бундестаг сказал, всем очень приятно, спасибо большое, это было невероятно интересно. То, что вы нам сказали, но это просто рекомендация. Или если сказал Бундестаг, то все сразу должны обняться, прослезиться и сказать, вот она правда жизни, которой мы следуем. Так-то, в общем, новость хорошая для нас. Но только хотелось бы понять, насколько это решение железное, если они там это сказали. Вот если у нас кто-то в Германии живет... И еще лучше, если кто-то в Германии именно в политике разбирается, а не просто живет. Вот. Или у вас родственники там, или вы вообще германист. Вы прямо разбираетесь в Германии. То, пожалуйста, мы с удовольствием послушаем ваш комментарий. Я на всякий случай напомню. Плюс 7-925-48-94-8. Это у нас что? 4, это, наверное, СМС. Да, 7373948 это телефон прямого эфира и Телеграм говорит МСК-бот. Тему и слушатели, не вязнем, Алексей. Альдерейн мне пишет, нашелся командир. Ну, звоните, Альдерейн, давайте, вот вам тема. Вот вам тема, причем эта тема задана одним из наших слушателей. И теперь мне бы хотелось услышать вас. Потому что Бундестаг принял большинством голосов предложение фракции «Альтернатива для Германии» о поддержке «Северного потока-2». Что это значит? Пожалуйста, слушатели, я ведь вас и жду всех. Алло, здравствуйте.
Алло, это интересно очень. Значит, они бодаться будут? Это будет зависеть от выборов, как бы, в США, наверное, кто там...
С кем будет... они будут бодаться? Бундестаг будет бодаться с кем?
С США.
США? То есть вы хотите сказать...
Лёд стал уже.
Да, я понял. Спасибо большое, спасибо. Это для тех, у кого нет интернета, но они, тем не менее, пишут через интернет. Но спасибо большое. Нет, бодаться с США — это если Германия принят консолидированное решение, тогда они будут бодаться с США, как вы сказали. Когда решение принимает Бундестаг? Я задаю один и тот же вопрос. Вы, наверное, обратили внимание. Оно железное или оно не железное? Это какой характер носит? Это приказ или это рекомендательное нечто? Посовещались, сказали, все сказали спасибо огромное за ваше мнение, на этом расходимся, потому что все равно делать мы так не будем. Вот такой второй вариант. Как правильно-то? Где Альдерейн? Альдерейн, где вы? Вы командуете? Вот давайте, соберите мне группу экспертов срочно. Эксперты пишут, что это фигня полная, пишет Валерий. Вот и у меня создается некое ощущение, что мы, может быть, чересчур торопимся праздновать. И есть ощущение, что это вот как раз та самая фигня полная. Почему? Именно потому, что сказали, все услышали. То есть политический жест совершен, и вроде бы Россия должна как-то неистово обрадоваться от этого, но решение такого принято не будет окончательного. Вот и все. Так что надо понять, конечно, разобраться. Не германист, но герман, пишет слушатель. Некоторое время назад к сотрудникам ГУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети интернет, пишет Чуха, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение. По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик по подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии. Интересно, интересно. Надо разобраться в этой истории. Так большинство же, наоборот, против голосовало. Подождите, но новость заключается вот в чем. Бундестаг принял большинством голосов предложение фракции «Альтернатива для Германии о поддержке Северного потока-2». Принял большинством голосов. Что там с Северным потоком? Раструбили вчера одно, а на деле другое, что ли, пишет Фрегл. Вот я и пытаюсь разобраться, что там на деле, а что не на деле. На что сняли? Такой юмор. Бундестаг — это место, где немецкие спортсмены и певцы доживают, пишет Роман. Ну да, Бундестаг, может быть, и так можно охарактеризовать. Ну давайте я сейчас зайду в интернет и начну копаться, кто что говорит по этому поводу. Давайте, вот, пожалуйста, новость про то, что Бундестаг одобрил предложение АДГ о поддержке СП-2, уже разошлась по центральным российским СМИ, пишет телеграм-канал «Германология». Но мы вас немного разочаруем, они говорят. На самом деле там все не совсем так, а точнее совсем не так. Голосовал Бундестаг не за предложение АДГ поддержать СП-2, а за предложение... Ах, вон оно что. Предложение парламентского комитета по экономике и энергетике отклонить голосами всех остальных фракций. Отклонить предложение АДГ. Что, собственно, и было сделано. Бундестаг, в принципе, не голосует за предложение АДГ, каким бы замечательными они ни были, просто потому, что это предложение АДГ. Да и поддержка СП-2 — это не тот вопрос, который может получить в немецком парламенте почти единогласное одобрение, тем более в такой политический момент, как сейчас. Но даже если всего этого не знать, то уже сам факт, что во время голосования против была только сама же альтернатива, и три внефракционных депутата должен был как бы намекнуть и навести на раздумья. Все. Короче говоря, неправильно была истолкована новость, потому что от АДГ поступило предложение. Давайте я ее себе заберу, это разъяснение. А вы посмотрите у меня просто в Телеграме. Называется он «Гудошников», если вам хочется разобраться. Но коротко так. АДГ поступило, от них поступило предложение, а голосовали они не по предложению, а потому, чтобы это предложение, так сказать, отклонить. И большинством отклонили это предложение. Вот и все. Но мы, видимо, разница культурного восприятия, языкового, этого не поняли. Ну, во всяком случае, некоторые средства массовой информации. А поскольку я человек подозрительный, Я подумал, что-то тут не так. И видите, да, что-то тут не так. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. ГИБДД сможет мгновенно выявлять пьяных за рулем с помощью новых приборов. Госавтоинспекторы в скором времени получат устройство для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков в организме водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУБДД МВД РФ Михаил Черников. Он пояснил, что часть индикаторов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, а часть в выдыхаемом воздухе. Все, по сути, конец новости. У меня вопрос такой, дорогие друзья, особенно хотелось бы услышать самих сотрудников ГИБДД. А у вас что, раньше не было приборов, которые мгновенно определяют по слюне или по воздуху выдыхаемому? Употреблял ли что-то человек или нет? Как я понимаю, по слюне вы определяете наркотики, по выдыхаемому воздуху вы определяете алкоголь. Но ведь это было и раньше, я не ошибаюсь. Нет? Ну, я просто хотел спросить. Тогда, если это было раньше, и это мгновенное определение и раньше, в общем-то, было возможным, о чем эта новость? О чем сообщает нам Михаил Черников? Со всем уважением. Потому что я не совсем понимаю. Может быть, мне кто-нибудь из сотрудников расскажет? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да. Сергей, ну, я не сотрудник, да. Но я могу объяснить по поводу вот этого определения. Вот буквально летом в районе Кутузовского проспекта был рейд, где-то в 6 утра там всех останавливали, меня тоже остановили, стоит микроавтобус, захожу, нас передали там врачу, так она говорит, это, дыхните, там это, ну, кто-то в баночку, кто-то в слюни, буквально 2 минуты, ну, а я так поинтересовался, а на что, он говорит, на все, наркотики, употребление, там это, то есть все это есть.
Ну, зачем и поскольку вы нам звоните явно не из тюрьмы, у вас все было хорошо.
Да, Алексей, конечно, я в своей машине на работу еду.
Ну, вы молодец, спасибо. Спасибо вам, хорошего дня. Ну вот, то есть быстро все определяется. Да я помню, история была. Слушайте, вот недавно, да, заболел человек. Я так и не понял, что с ним произошло. Дмитрий Хрусталев, это который у Ивана Урганта работает. Что-то он заболел. Но некоторые говорили, что там какое-то вот отравление, да, и что-то еще. А я помню историю с ним другую. Его остановили и сказали, давайте проверяться. А он отказался и уехал. Помните? Не помните такую историю? А я-то помню такую историю. Потом еще Иван Андреевич шутил об этом в эфире. О чем это говорит? Это говорит о том, что на месте могут проверять. Значит, эти быстрые тесты есть. Тогда о чем говорит Черников? Я не могу понять. 7373948. Или это просто он говорит о том, что какая-то дополнительная партия поступит этих проверяющих устройств и... Чего он говорит-то? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
А как же вот эти старые добрые оптичные тесты, которые гаишники используют в серых схемах, когда предлагают на месте там отойти за машину, пописать, опустить потом эту палочку?
Это, видимо, серая схема. Вот мне, кстати, Валерий поясняет, вот вы хороший вопрос задаете. Просто, говорит, если проверить надо, это передвижной наркологический пост с врачом-наркологом.
И два протокола: отстранение отправления и направление на медосвидетельство.
Да, а теперь у них будет какой-то прибор, и им не нужен будет передвижной наркологический пост, они будут сразу: плюнь мне в прибор. Вы им плюете в прибор.
Аптечка маленькая будет у них с собой просто.
Вот и все. Но дальше, когда вы им в этот прибор будете плевать или будете в него дышать, дуть, так сказать, они вас, если вдруг он что-то покажет, естественно, отправят опять к врачу, и врач уже будет решать, собственно,
наркологию поедет.
Да, правда это или неправда. Плохой вы человек.
Ну, стаканчики они используют всюду, и в основном на молодежь.
Да, но они делают это в серую, правильно?
Ну, конечно, это просто коррупция. Это не коррупция, а как в оборотных погонах это называется.
Ну, понятно. То есть они сами там в аптеке что-то где-то берут и...
Да,
это я понял. Спасибо большое. Это примерно как, когда развесили новые знаки на дороге. Например, неожиданно в каком-то месте вешают кирпич. Такое бывало. И люди, которые едут по дороге, по которой привыкли ехать, и они точно знают, что никаких там кирпичей нет, под этот кирпич заезжают. И тут, как тут, появляется замечательный сотрудник правоохранительных органов и говорит: ну что такое? Ну, там, и, например, Федор Петрович, ну нарушаем. Или Алексей Иванович, ну что, нарушаем?
Да? Безобразие нарушаем, да? Вот так вот. Ну так не пойдет. Ну, это серьезно. Ну, давайте уже тогда в суде это вы объясните, что вы тут всегда ездили. Ну, вот эта вот вся история начинается. И здесь то же самое сейчас, да? А они теперь это сделают по-другому. Теперь у них будут официально специальные приборы. Вы останавливаетесь. Они говорят, будьте добры, плюньте в наш прибор. Вы плюете, они говорят, в прибор, не в лицо, ну и так далее, да, в прибор. Вы плюете в прибор, они говорят, а в этот, пожалуйста, подышите. Вы дышите в него. Но я всегда думал, что такой прибор — это нос самого инспектора. Потому что открывается окно, инспектор говорит, здравствуйте. И вы говорите, здравствуй, дорогой инспектор, уважаемый инспектор. И после этого он делает... Хорошего дня. Да. Всего вам доброго. Примерно так он делает. Нет? Разве нет? Оказывается, нужен какой-то специальный дополнительный прибор. Что за времена настали? Ну, да? Не те уже носы. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, это радио?
Да. А как вас зовут?
Нет, это Гудожников вроде звонил.
Ну, вроде и дозвонились.
Ну, я же не в эфире, да?
Вообще-то в нем.
Вроде как бы вы говорите, а вы...
А вроде и не я. Но это я.
А?
Да, вроде я говорю, а вроде бы и не я.
Вообще, вы говорили там по приборам, как бы по определению. Там тоже вот такие хитрые. Вот, был такой...
Так-так.
Случай такой был.
Какой?
Вот. Приехали как бы двое на ДНК определить, как бы, кто отец. Вот.
А
вот он...
И не определили так. И так вот два отца и осталось.
Нет.
И поэтому одного
нет.
Назвали родным отцом, а другого крестным.
Нет,
что-то другое.
Нет,
другая история.
Сказал, говорит, как там происходит? Он говорит, берут там мазок. А тот там говорит, плюнь, говорит, мне в рот. Вот он зашел.
В рот? Боже мой.
Да.
Вы уверены, что... Где вы видели это видео?
Нет, это не
это
видео.
Опять что-то с телефона Дзюбы, что ли?
На самом деле.
А, на самом деле. А зачем плевать в рот?
Ну, не знаю. Это
ну, кроме вопрос, того, что к тому-то это, возможно, удовольствие доставляет.
Ну, не знаю. Это было, конечно, ну...
Ну, это запоминается, я согласен. Такие вещи запоминаются.
Там также, может, и будет.
Да. Ну, может быть, да. Плюнь в рот ты мне, я себе. Может быть. Ну, так в основном в Европе там другие нравы. Это не наше. Это не наше. Нам это не подходит. Но история увлекательная. Спасибо вам огромное. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Алексей Котельники.
Да.
Ну, вы знаете, я предполагаю, мое точка зрения, что, скорее всего, они придумали прибор, который во время движения будет выявлять... людей или с наркотическим воздействием уже, или с алкоголем за счет испарения паров в машине. Может быть, этот прибор они придумали, потому что, ну, обычно стационарные приборы...
Они говорят по выдыхаемому воздуху и по слюне.
Вот в автомобиле. Слюна это уже совсем другое, конечно. Но ты едешь в автомобиле, у тебя выдыхаемый воздух.
Ну, на самом деле, со слюной тоже. Вот когда особенно активное движение, и человек кричит на каждую проезжающую машину, естественно, лобовое стекло собирает эту слюну.
Может быть,
как вариант,
этого
да.
Прибора. Ну, как... Потому что, ну, если обычный стационар, ну, это уже ни для кого не новость. Они все равно, даже с их опытом, они уже даже по глазам могут определить, кто был вчера на фуршете, кто не был. Поэтому, мне кажется, этот прибор, они всего лишь на все придумали.
Да, я понял. Спасибо большое. У кого глаза стыдливо смотрят в пол, тот, наверное, вчера был на фуршете. Носы теперь не те, коронавирус, запахи, вкусы. Все это пропало, пишет монтер Мечников. В автомобиле и не водитель, может, пьян, а пассажир, пишет Дмитрий. Поэтому вот так вот по автомобилю-то определять сложновато будет. Инспектор с потерей обоняния. Горе в семье, пишет Мих-Мих. Ну ладно, понятно стало. Короче, у них есть специальный передвижной пункт, там должен сидеть врач, и только тогда они могут на месте определять, вот чтобы он там поплевал или еще что-нибудь сделал в баночку. Ну а как это еще сказать? Пописал? Ну больше, наверное, никак и не сказать. Ну, не посол, правильно? Ну, правильно, нельзя же такое в эфире говорить. Поэтому, да, вот... Нет, Это в гранит. Поэтому, значит, все, возвращайся. Там должен быть предзубец. А теперь он, вот, наверное, и не понадобится, потому что у инспектора будет специальный прибор. Но это не значит, что после того, как этот прибор что-то якобы там показал, что это стопроцентная гарантия того, что у вас там что-то есть, и вы плохой человек. Вас все равно отправят на медосвидетельствование. Вот. А там уже врач с точностью в 100% определит, что вы действительно негодяй, подлец, и в конечном счете прям Ефремов. Не, ну что, ну у Ефремова был весь букет, я не хочу прям уж быть каким-то плохим таким человеком, вспоминать об этом, но вот почему-то вспоминается. В России предложили программу золотых паспортов. Минэкономразвитие выдвинуло схему выдачи вида на жительство за инвестиции в экономику. Ведомство полагает, что эта схема поможет создать новые рабочие места и ускорить обновление экономики России. Как я это понимаю, есть какие-то иностранцы. Они очень хотят получить вид на жительство в России, потому что Россия успешная, современная, развивающаяся страна. Все об этом знают. И для того, чтобы получить вид на жительство, у них очень много препонов и проблем. И для того, чтобы их было меньше, мы говорим им, вы можете просто у нас, например, и дальше поехали, вложиться, инвестировать в работающую в России не менее 3 лет иностранную компанию на 50 миллионов рублей. Или владеть недвижимостью или гособлигациями в России на 30 миллионов рублей не менее 3 лет до момента обращения на ВНЖ. Короче говоря, мы выдвигаем условия, сколько денег вы должны вложить в нашу экономику, чтобы понять, что если вы вкладываете, значит, у вас какие-то серьезные намерения по отношению к России. И за это вы получаете вид на жительство. В общем-то, есть европейские страны, которые так делают. Есть, по-моему, не только европейские страны, которые так делают. Многие богатые люди в России 90-х и 2000-х и 10-х, и, видимо, еще и 20-х, пользовались такими вещами. Ну, то есть ты покупаешь там много-много-много недвижимости, и за это ты получаешь вид на жительство. Иной раз вообще прям такие гражданства, потому что все так сильно рады, что что-то кто-то у них купил за эти непонятные деньги. Но мне интересно, насколько мы так уж сильно привлекательны, и из каких стран могут к нам люди обратиться вот за этим золотым паспортом. Наверное, речь идет о странах, во-первых, бывшего Советского Союза, республиках. Но много ли там таких людей состоятельных? И хотят ли они быть... частью России в широком смысле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Позвольте закончить тему про ГАИ.
Ну, хуже же закончили.
Закончили, но жаль, просто вы знаете, есть история.
Или эту не успеем, она, понимаете? Конечно, а мы просто эту не успеем. Мы эту не успеем. Так нельзя. Давайте, у меня вот, знаете, мне сегодня один из слушателей дал приказ. Он говорит, вперед по темам, погнали. Я гоню. В старой стилистике, это old school полный. Поэтому быстрее, друзья, не спим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Тарас меня зовут.
Да, пожалуйста.
А что будет мешать... купить там в Рязани домик за 200 тысяч и получить тот же вид на жительство. Зачем большие деньги вкладывать для этого?
Не знаю.
Ну так я тоже не
понимаю. Видимо, это очень сложно получить вид на жительство. Много каких-то препятствий возникает. Может, по времени долго. А тут купил на 30 миллионов, тебе дали золотой паспорт. И вот ты... Золотой паспорт, сами задумайтесь.
Но если они еще какие-нибудь, может быть, там, типа, как... корочку какую дадут.
Ну, золотой паспорт, они говорят. Золотой паспорт.
Это может быть,
вдруг,
да. А
вдруг кто-то
смысла.
Подумает из бывших советских республик, что паспорт действительно прямо-таки золотой.
Ну, это хорошо.
У нас есть люди, которые любят золото.
А так знаю людей, которые вот у меня знакомые.
И гель на волосах, да.
С Багдада, Ирака. Он прилетал в прошлом году и очень интересуется, допустим, что здесь можно открыть.
Угу.
И
есть люди, которые хотят.
Да, и сейчас в связи с этим ковидом он не прилетел.
Ну, кстати, летом. Я вот сейчас, вы сказали, Ирак, я подумал, ну, смотрите, вот вам Иран, например, вот вам Сирия, например. Наверное, есть же люди там состоятельные.
Да, по-любому, конечно.
Да, да, нормально. Значит, идея хорошая.
Да, они когда приезжают сюда, вот он прилетел, так посмотрел даже на квартиры, то есть в 10 миллионов его вообще не пугают.
Состоятельный человек.
Как бы у них, он как бы сестра летала туда, у них он как бы средний класс.
В Ираке?
Вот. Да. Ну, в Багдаде самом.
Понятно.
Вот.
То есть он такой состоятельный, для, но у них бывают и побогаче. Я понял. Спасибо большое, Тарас. У нас сейчас новости. Пока меня здесь не стали убивать вилами, потом. Ну, ладно, на самом деле никто не собирался. Ладно, ну, Жень, ну ладно, ну что так реагируешь? Я никак не могу на новости. Новости, а потом вернемся. 8:36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Попова призвала россиян не посещать общественные места. По словам чиновницы, введение карантина не понадобится для сдерживания распространения вируса. Герингу было отказано даже в последнем причастии, что таили души нацистов. Еще один материал, посвященный, кстати, Нюрнбергскому трибуналу, естественно, как вы сразу поняли, это в аргументах и фактах. Турецкая песня для Карабаха. В Шуше хотят провести «Тюрковидение 2021». И, кстати, надо сказать, что из некоторых регионов на «Тюрковидение», наших российских регионов, ездили делегации в разные годы. И вот интересно, поедут ли они сейчас. И если поедут, то, собственно говоря, с какими песнями они поедут? Кислорода для вас нет, как Украина переживает новую волну COVID-19. Ну, по всей вероятности, не очень хорошо переживает Украина, но можете почитать в аргументах. Вечерняя Москва. Синоптики допустили повторение ледяных дождей в Москве, как было вчера. Кстати, я видел статистику, там больше 90 человек за вчерашнее утро получили переломы, потому что падали на тротуаре. Пока я, кстати, ехал вчера с работы, я видел несколько раз люди падали на тротуарах. Но это в основном были какие-то молодые люди. А один решил прыгнуть мне под машину. Он почему-то бежал по тротуару, в определенный момент решил затормозить на этом же тротуаре, но у него плохо получилось. И он решил прыгнуть мне под колеса, чтобы умереть отважно, видимо. Но, слава богу, я ехал очень медленно. Тихановская опровергла антироссийский характер протестов в Белоруссии. Да-да, понятно, конечно. Мы мирный протест, у нас ничего нет, никаких претензий. Российские дороги адаптируют для любителей автотуризма. Вот это хорошая новость, потому что я и есть любитель автотуризма. И надо сказать, что в этом смысле, конечно, наши дороги еще пока не адаптированы, и надо бы это сделать. Проще и без рисков декретные и больничные будут выплачивать по-новому. А вот как? Прочитайте в «Вечерней Москве». А мы идем дальше. $90.34 – это евро, доллар $76.25, нефть Brent $43.86. Интересно посмотреть еще, конечно же, и на биткоин. $18,152 и сколько там центов, неважно, за биткоин. $18,152. А вчера было 17, там, значит, ну, почти 18. Почти 18, но сегодня за 18 перешагнул. То есть биткоин растет, доллар при этом снизился. У меня, конечно же, сразу же возникает вопрос, а может тогда доллар-то надо было прикупить? Но не знаю. Вот надо сейчас, а может и не надо. Были бы адаптированы, я бы тоже стал автотуристом, пишет Николай. Вчера видел, как зеленый курьер на велосипеде упал, пишет Спира. Неуклюжий, пишет Алексей. Нет, ну, Алексей, правда ведь скользко было, то есть вы же не будете этого отрицать. И у меня для вас еще не самые приятные новости. Небольшая метель, и около нуля ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды ФОБОС. Небольшая метель, и около нуля ожидаются в пятницу. Метель? Что? Но она ожидается, эта метель. Там посмотрим, дождемся мы ее или нет. И еще одна новостюшка небольшая. Специалисты рассказали РИА Новости о новом выявленном способе кражи паролей, ваших паролей. Злоумышленники научились делать это по видеосвязи. Они делают и делают это по видеосвязи. При включенной камере мошенники могут воспользоваться алгоритмом, способным распознать текст по движениям рук. Это значит, что пароли, которые набираются на клавиатуре во время видеозвонка, могут быть восстановлены. Эксперты советуют следить за тем, чтобы руки были вне поля зрения камер. Как вот зубы. Почти получилось. Но не получилось. Вы поняли, да? То есть они смотрят по камере, и если они, там, клавиатура ваша в этот момент в кадре, они по ней видят, на какие кнопки вы нажимаете. Единственное, у меня вопрос. А что, для этого нужен какой-то потрясающий алгоритм? Или просто надо записать видео и посмотреть, на какие кнопки примерно нажимает тот или иной человек? И, кстати, у меня вопрос. А кто-то специально снимает свои руки и клавиатуру в тот момент, когда говорит по видеосвязи? Что же это за люди? Но, тем не менее, раз уж такое мошенничество существует, и о нем сообщают, значит, кто-то уже попался, правильно, на этом мошенничестве? Кто-то уже свои пароли таким образом слил. Не повторяйте ошибок этих замечательных людей, и будет вам мир и процветание. Дальше. РПЦ составила список проповедующих в интернете лжесвященников. В перечень попали 10 человек, которые ранее были лишены сана. В их числе бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Сергий Романов. Ну, помните. В список, опубликованный на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, также вошли Владимир Баканин, это иеросхимонах Дмитрий, он себя зовет, Александр Липин, Михаил Махов, Сергей Кирсанов и Петр Шляхов, называет себя иеромонах Антоний. И также РПЦ создала список интернет-ресурсов, где собирают пожертвования якобы в пользу церкви, но это не так. И в него вошли более 20 страниц вот, перечисления этих самых организаций. То есть вы, может быть, вас, может быть, утомляет церковь тем, что собирает какие-то деньги, а это и не церковь вовсе. Та же самая история, что с благотворительностью, когда вы все время помогаете, 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 а потом удивляетесь, почему некоторые люди ездят на таких дорогих автомобилях. А вот потому они и ездят на таких дорогих автомобилях, вы помогаете просто не тем и не туда деньги свои перечисляете. С другой стороны, иногда вы перечисляете куда нужно, а они все равно ездят на дорогих автомобилях. «Только ленивый не шутит над футбольным героем», пишет Роман. Это я с вами согласен. Ну, и я человек действительно не ленивый в этом смысле. Но если кто-нибудь новенький попадется, про него будем шутить. А пока кто попался, про того и говорим. Что поделать? «Камеру заклеить на телефоне нужно», говорит Андрей. «Погоди, мы же все звоним по видеосвязи с телефона», пишет Спира. По видеосвязи с телефона звоните зачем? Я вообще считаю, что звонить по телефону — это какой-то устаревший метод коммуникации, потому что можно всегда написать. Я думаю, что звонить по телефону нужно только в самых крайних и непонятных случаях. Ну, просто должно быть что-то невероятно важное в этот момент, когда ты звонишь по телефону. Но я знаю, что не все придерживаются такого же мнения, как и я, и поэтому что ж с них взять. Букеровскую премию 2020 присудили шотландцу Дугласу Стюарту за дебютный роман. Книга «Шаги Бэйн» основана на детских воспоминаниях писателя, пишут. В романе рассказывается история ребенка, который растет в бедной семье в Глазго 80-х годов, города с высоким уровнем безработицы и наркомании. Мать героя Агнес ведет борьбу с пристрастием к алкоголю, и в конечном счете все ее дети покидают родной дом. С Агнес остается только сын Шаги, отличающийся от сверстников, мальчик, у которого есть секрет от всего остального мира. Мы не знаем, что это за секрет, интересно было бы понять. Может быть, это опять тот же самый секрет, который везде появляется, когда речь идет о 70-х, 80-х и людях нетрадиционной ориентации сексуальной. Я предполагаю, я не знаю пока, я в руках, естественно, не держал этого всего. Может быть, кто-то у нас что-то держал и знает, и тогда мне расскажет. Вот. А с другой стороны, тогда пропадает интрига, и читать никто не захочет. И пусть это лучше тогда остается интригой. Тем не менее, как всегда, литература — дело такое. Если писать про что-то хорошее, никаких премий не получишь. Нужны страдания, боль, наркомания, потери и секрет. Больше никак по-другому не получается. По видеосвязи обычно общаются жители Средней Азии, пишет Дмитрий. Серьезно? Это история почти любого жителя Бутова, пишет Спира. Роман
Так у нас это каждая семья в 90-х, пишет Витя Цой. Но имейте в виду одну простую вещь. И это, кстати, меня удивляет. Действительно, вот когда вы говорите, это у нас каждая семья в 90-х и прочее, вы же должны понять, что и там это была каждая семья, просто в 80-е. Меня удивляет другое. А почему некоторые, как мне кажется, исторические события, происходящие на наших глазах, не находят отражения зачастую в литературе, в русской, современной, если она вообще, эта современная литература, на самом деле существует? Но говорят, что существует. Мне, например, кажется невероятно странным, что не произошло никакого бума относительно крымской тематики. Причем я не говорю, что она должна быть какой-то определенной направленности, эта тематика. Ну, точнее, ты должен занять... Какая-то должна быть определенная позиция, чтобы она там хвалила или, наоборот, ругала. Нет, я говорю в целом. Не было такого ощущения, что все вдруг мыслители современности, гуманитарные гиганты, титаны, да, мысли, взяли и начали это все как-то соединять в некий текст, да, собирать в тексты и пытаться осмысливать то, что произошло по-настоящему, не в рамках новостей. Новости — это понятно, это мы этим занимаемся, но новости — это дело каждодневное. Сказали, побежали дальше. А вот такого осмысления какого-то, как мне показалось, глубокого или даже попытки этого осмысления, если уж и совершаются, то крайне редко. То есть нельзя сказать. Такое есть ощущение, что мы сами собой не интересуемся, я имею в виду. И тогда возникает вопрос, а чем вообще современная русская литература, если уж такая и существует, занимается? Ну, то есть она какими проблемами занята и какие проблемы ее по-настоящему тревожат? И что вообще считается проблемой в современной русской литературе? И что такое современная русская литература? Мне, например, сложно ответить на этот вопрос, но если бы у нас был кто-то из филологов, литературоведов, чтецов разных текстов, было бы интересно послушать ваше мнение. А наша литература сегодня, а наши писатели сегодня, они вообще чем заняты и какие события они описывают, чем они интересуются? Но я могу предположить, что всех, например, как и режиссеров, в какой-то степени интересуют 90-е. Вот сейчас, кстати, если обратить внимание на сериалы, которые выходят как на интернет-площадках, так и на телевидении, они все немножечко ностальгические. И много пошло материала по 90-м годам. То есть мы через 30 лет, ну там 20-30 лет, дозрели наконец-то до осмысления того, что тогда происходило, да, или хотя бы до попыток этого осмысления. То же самое, что и современное кино, пишет Марыч. Да, никто ничего нового не придумал. Про те, кто не читают, думают, что вау, новое. Нет, это обычно или было в Библии, или в Симпсонах, пишет Спира. Осмыслив действия нашей власти, приходишь к неожиданным выводам, пишет Роман Попов. Роман, если только есть возможность это осмыслить. Было бы неплохо, если бы этим занимались умные люди, правильно? И нам потом рассказывали, чего они там себе наосмысляли. А они что-то не пойму, чем занимаются. Понятно? Что-то мы их не замечаем. Почему же в 80-х каждый в СССР хотел туда уехать, пишет 89-й. Вы уверены, что каждый человек в СССР в 80-е хотел уехать в Глазго? У меня большие сомнения. Когда вы говорите «туда», нужно все-таки как-то географию сужать. «Туда» — это куда? Запад, он ведь разнороден, как, кстати, и Россия. Вот мы предположим, есть человек, который живет где-то в соседней стране, например, в Белоруссии. И этот человек, например, в определенный момент понял, что ему хочется переехать по какой-то причине в Россию. Но он ведь может переехать в Россию, в Москву. Он может переехать в Россию, на Камчатку. Он может переехать в Россию, в Чеченскую республику. Он может переехать в Россию, в Татарстан. Ну, я могу перечислять долго, у нас много регионов, но смысл вы поняли. Наше государство прямо сейчас, оно вообще разнородное. Так и вот этот коллективный Запад, как принято считать, да, он, в общем, разнородный. Поэтому я почему-то сомневаюсь, что именно в Глазго стремились советские люди в 80-е годы. И уж тем более я сомневаюсь в том, что все стремились в Глазго.
Есть, я уверен, пишет 89-й, тем больнее будет разочароваться в своей уверенности. Когда ты не уверен и сомневаешься, 89-й, тебе не больно принять аргументы, например, человека, который, так скажем, не совсем понимает, о чем вы говорите. Когда вы в чем-то уверены, вы будете защищать свою правду, и любые аргументы, даже если они совершенно трезвые, вы будете отрицать, отметать, потому что вы уже встали в позу. Может, не вставать в позу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Я по поводу русской литературы.
Да, чем она занимается сегодня?
Вы знаете что? Мне кажется, она занимается диссидентством на фоне диссидентства. Вот как, например, мудрец не говорит ничего нового, он просто по-разному расставляет акценты, да, и на чем-то новом фиксируется как лазерный луч. В данном случае я хотел бы привести в пример, ну, на мой взгляд, уникального человека, который сейчас своей индивидуальностью перекрывает многих. Это, конечно, Дмитрий Львович Быков. Совершенно очевидный его роман «Икс». И, безусловно, Пелевин, который продолжает восхищать даже уже не любовью к трем Цукербринам, да. Но каждый раз, знаете, Алексей, я...
Пелевин вообще, я прошу прощения, что перебиваю, да, но да, Пелевин, конечно. Такое ощущение каким-то... А, пропала почему-то связь, я не знаю почему. Пелевин каким-то особняком стоит, вообще интересный сам по себе человек, интересный у него образ. Он не дает интервью, он просто пишет книги. Такое ощущение, что раз в год он приходит и говорит, вот, да может даже и не приходит, новая книга вот так. Кладет на стол и уходит. И каждая эта книга, вне зависимости от того, насколько она хороша или плоха, становится явлением. Но я все-таки хочу понять, сейчас не про постмодерн, да, мы говорим, я хочу понять, какие вещи осмысляет сегодня русская литература? И, допустим, вот вы сейчас сказали про Быкова и сказали про Пелевина, а еще кого-то вообще можно отметить как-то? Кто-то заметен? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Балашиха Александр.
Да, Александр.
Вышла книжка «Илья Яблоков. Русская культура заговора». 2000 экземпляров всего.
Это немного, да.
И там как раз вот есть... ну, шикарная книжка. Я вас очень уважаю, вашу передачу.
Спасибо.
На все бы постсоветское пространство.
На все.
Это как бы в рамках программы для их правильного направления мысли.
То есть вы мне желаете, спасибо большое, всесоюзной славы, назовем это так. Я вас благодарю, но у нас уже есть люди, работающие на все постсоветское пространство. Они прочно закрепились в своих креслах. Желаю им успехов в творчестве и не пытаюсь оспорить их величие. 7373948. Так, чуть-чуть здесь сижу, свои темы обсуждаю. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро еще раз.
Да.
Алексей, я хотел бы сказать о ставленнице, как правильно говорить, ставленнице Лимонова, Верочке Полосковой,
угу,
и о господине Родионове, которые просто зажигали на канале «Дождь» в 16-м году, когда этот канал еще выходил в качестве не интернета,
угу,
да, но он был там на «Триколор», известном. Угу. Смотрите, значит, при внесении нового она, Верочка Полоскова, не сравнивает себя и не пытается подражать кому-то из русских классиков, как, например, Марине Цветаевой или Ахматовой.
Гурген, я прошу прощения, что перебиваю еще раз вас, но я все-таки хочу понять,
какие
темы сегодня затрагивает современная русская литература? И не кажется ли вам, что вообще спектр наших писателей сегодня не так велик, как бы хотелось нам?
Согласен с последним утверждением, но видите, я могу сказать, вы спросили, на чем акцентируется внимание.
Да, да, да.
Смотрите, у меня такое ощущение, что пытаются соединить Диснейленд и Лепрозорий и добиться некого консенсуса между ними.
Mm.
Это не сидение между двух стульев, это куда как более изощренное. Это сидение на двух стульях в двух разных зданиях, если позволится. Вот, потому что хайп.
Хайп.
Обратите внимание, Алексей, это не я придумал, это придумал журнал The Face, в 90-е годы прошлого века, да, что такое хайп. Значит, все ради хайпа, но никто не будет читать писателя, который использует старые идиомы, старые клише. И так, то есть если они используются, то они будут как ворхоловский томатный суп, да, то есть в качестве какого-то изобразительного средства, которое подвергается осмеянию, критикуется, всячески троится и вызывает потоки иронии у, скажем, новообращенных читателей. Да. В принципе, мне представляется, что сейчас идет некая ориентация на аудио. Обратите внимание, современные, Алексей, вы будете удивлены той глубиной обобщения, которую я сейчас сделаю. Но клянусь вам, это жизненно. Дело в том, что...
Горген, у нас 20 секунд.
Да-да, когда мы начинали читать, мы работали под теплой лампочкой накаливания. Эдисона, который, как оказался, лампочкой Ильича, да, Эдисон тоже был Ильич, никто об этом не знал. А сейчас современные средства, вот эти энергосберегающие, Алексей, очень трудно, клянусь вам, в очках любых, как угодно. Но бумажная литература требует дневного освещения. Think about it.
Real talk. Спасибо большое, Гурген. Сейчас 8.56, о недвижимости рубрика. После этого новости, после этого мы возвращаемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, ноябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, евро 90.34, доллар 76.25, нефть Brent 43.86 и биткоин 18 087 долларов 85 центов. Алексей уже писала вам, что слушаю аудиокниги. Много сейчас таких. Наверное, это удобнее, пишет Анна. Наверное, но раз вы хотите поговорить про книги, у меня есть новость. Единственное, я хочу ответить Бегину. Вот наш слушатель Бегин подписывается. Говорит, давай по серьезным темам. Как будто бы все остальные несерьезные. Как пенсионная реформа очередная провалена? Или как стать сенатором за миллиарды, говорит Бегин. Бегин, вы все-таки не понимаете специфики новостной радиостанции. Она заключается в том, что мы идем по новостям. И если бы сейчас у нас была какая-нибудь новость, связанная с пенсиями, мы бы с вами немедленно ее начали обсуждать. Или какая-нибудь новость, связанная с сенаторами. Но пока ни одной, ни другой новости у нас нет, поэтому не совсем понимаю, что вы хотите обсудить. Вероятно, вы просто недовольны результатами пенсионной реформы, так называемой, и, вероятно, вы просто недовольны тем, как некоторые сенаторы получают те места, которые получают, например, в Совете Федерации, да? Но и тот, и другой факт широко известен нашей публике, именно потому что, когда это было новостью, мы это уже обсудили. Поэтому давайте не отставать от времени. Но вот есть свежак, тем более он связан с литературой, а мы о литературе сейчас говорили, это замечательно. Филолог предложила убрать из школьной программы «Войну и мир» и «Тихий Дон». Кандидат филологических наук. Я, кстати, честно вам скажу, всех кандидатов побаиваюсь. То есть с докторами говорить можно. При том, что я не кандидат, не доктор, я всего лишь навсего специалист. Ну, в смысле, получил диплом, у меня есть высшее образование. Вот, можно было идти в аспирантуру, я туда не пошел. Не пошел. Может, зря не пошел, сейчас бы был кандидатом, например. А то, может, и до доктора бы дорос когда-нибудь. С другой стороны, я вдруг когда-нибудь за деньги стану сенатором и тут же стану доктором. Вы понимаете, да, о чем я говорю. Но ладно, это не важно. Важно, что кандидаты — это опасные люди, потому что они и не доктора, и уже не специалисты, и их самомнение обычно опережает их успехи на несколько порядков. Но, тем не менее, кандидат филологических наук, автор учебников по литературе Ирина Мурзак, вот она, если автор учебников, то, может быть, она хороша действительно, заявила, что роман Льва Толстого можно заменить на трилогию детства, на отрочество. И вы такие-то, отрочество, ну ладно. Юность. Даже в 1960-х, я ее цитирую, в 80-х, простите, никто не читал этих больших текстов от корки до корки. Мы возвращаемся к ним, став уже взрослыми, сказала Мурзак агентству новостей Москва. По ее словам, педагоги практически не используют новые методики при изучении войны и мира со школьниками. Она отметила, что учащиеся используют готовые анализы романа, найденные в интернете, а работа в классе не мотивирует подростков к чтению и убивает их интерес к словесности. Готов обсудить с коллегами. Я, конечно, уже условно могу считаться каким-то там филологом, потому что я пытаюсь сейчас с невероятной какой-то силой вспомнить, что же мы вообще делали в университете, и понимаю, что, наверное, большинство из того, что мы там делали, я забыл. И мне это все нужно заново обновлять в своей голове, а это, как понимаете, время, а мне хочется уже чего-нибудь нового и интересненького. Но, тем не менее, давайте, филологи, подключайтесь, учителя, родители, любители русской словесности. Все звоните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
«Война и мир».
Да.
Какие еще произведения помогут ученику понять, как люди жили в начале 19-го и начале 20-го века?
А «Война и мир», я буду вам оппонировать специально, помогает это понять ученику?
Да,
ученику.
Ну, я «Войну и мир» 3 или 4 раза прочел.
Угу.
Ну, если на это уделять 2-3 недели, не помню.
Вас кто-то отключил. Враги русской словесности наверняка. 7373948. Это не я выключил, это что-то со связью. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Ну, давайте исключим из программы школьной «Войну и мир», потом другие какие-то произведения. И добьемся того, что у нас дети будут как в Америке. Их спрашиваешь... Где Россия, они даже показать на карте не могут.
А при этом американские дети достигают каких-то невероятных успехов в современных технологиях, например, и мы удивляемся всем миром, как они это делают.
С одной стороны, согласна, но с другой стороны, с ними даже поговорить нечем. Простите, пожалуйста. Даже самые какие-то продвинутые американцы не всегда бывают интересны в разговоре.
Хочу понять.
И разносторонне развиты.
Просто скажу честно, я не так уж пресыщен общением с американцами. Это редкое явление в моей жизни. Вы часто общаетесь с американцами?
Я, да. Ну, не общаюсь сейчас, но имела возможность общаться с ними ранее, да.
И они ничего не знают о «Войне и мире».
Читали только единицы. Впрочем, я также общалась и с англичанами, и, собственно говоря, всегда для себя проверяла, грубо говоря. Ну, это, конечно, смешно, но у меня был такой тест. Когда я говорила, как меня зовут, Павлова, многие говорили: «О, десерт Павлова», и только единицы говорили: «О, Анна Павлова». Я думала, ну вот, продвинутые люди, которые хоть немножко знают о истории и о прочем.
Mm-hmm.
Ну, вы знаете, я сама читала «Войну и мир» в школе.
Mm-hmm.
Скажу, что «Тихий дом», конечно, сложнее произведение. Но у меня 2 детей в школу ходят, и то, что сейчас в школах происходит, это просто абсурд. Наших детей делают, извините, будет, может быть, не в эфире сказано, но просто дебилов.
Да.
Если еще
почему
и «Войну и мир». Ну, потому что почитайте учебники. Вот
я
почитайте учебники.
Не занимался этим очень давно. Даже скажу, я этим не занимался никогда, скорее всего.
Я скажу, что я проходила литературу и русский язык, изучала в Литве. Но mm-hmm. в специализированном классе по русскому языку и литературе. Мы читали всего... Толстого, и «Детство, отрочество, юность», и «Войну и мир», и прочие произведения. Ну, я считаю, что «Война и мир» — это все-таки центральное его произведение.
Да, но вам начали задавать вопросы, вы нарвались на критику, а поэтому да. Держите удар. Слушательница, большой знаток американской и британской классической литературы, просто интересно, спрашивает Хохоха.
Я?
Да.
Мало чего знаю. Меньше, чем русскую. Но,
вот,
конечно,
а они не знают русскую.
Там, над пропастью воржи и так далее. Какие-то, это, да. Повелитель мух. Какие-то произведения, ну, более известные я читала.
Ну, Ромео и Джульетта.
Что-то... Ну, это британцы,
ну,
да.
Ну, так здесь и сказано. Здесь и сказано, да. Что-то мы знаем, мы можем козырнуть, на самом деле. Спасибо, спасибо большое. «Война и мир», «Война и мир». На самом деле, нужно, наверное, в первую очередь задаться вопросом, а зачем школьники в школе читают литературные произведения? Что мы, какой результат мы хотим получить от прочтения школьниками тех или иных литературных произведений? У меня есть ощущение, что школьники, в общем-то, и должны, и их и заставляют читать в школе лишь для одного. Чтобы они, во-первых, научились читать, и, во-вторых, они имели приблизительное представление о том, что тот или иной автор когда-то сотворил. Вот и все. Я не думаю, что мы ждем от школьников какого-то уж глубинного анализа текстов, правильно? Я не думаю, что мы предполагаем, что человек в 15-16 лет, например, уж не знаю, во сколько «Войну и мир» в школе у нас проходит, ну, наверное, где-то 15-16, да, способен понять это произведение, да, и уловить все пласты, которые в нем существуют. Но в целом сюжет, он уже будет знать, имена он будет знать, слова русские он будет глазами читать, запоминать, это хорошо, может быть, обогатится его словарный запас. Ну и плюс он будет смотреть на элементарные такие вещи, как пунктуация, да, орфография. То есть, может быть, он какие-то слова увидит и скажет, ах, оно так пишется, а я-то думал здесь а здесь оказывается о. И, в общем-то, будет расти его попутно такая вот грамотность, которую потом почему-то все называют врожденной. Хотя я не могу понять, что такое врожденная грамотность. На мой взгляд, никакой врожденной грамотности не бывает. Потому что есть дети Маугли, и можете осведомиться о том, какая у них грамотность. Насколько они грамотны, и могут ли они вообще читать или даже говорить. И, в принципе, ощущают ли они себя людьми. Ответы нет на все эти три вопроса. Можете сильно не стараться, не тратить время. Поэтому вот как-то оно так. Это общее развитие, это же средняя школа. Там не требуется быть гением в каком-то вопросе. Там требуется узнать примерно что, где и как. Специализацию человек получает уже в университете. И опять же, в университете он все равно не становится, хоть и в дипломе написано «специалист», или сейчас у нас пишут «бакалавр», «магистр». Это, в общем, ничего не значит. Это лишь значит, что человек примерно знает, где найти нужную книжку. И какой автор примерно в каком веке был. И если нужно обратиться к какой-то литературе, он знает, как работать с библиотекой, реальной или электронной. То есть его учат работать с информацией. И эту информацию в каком-то смысле, ну, на самом элементарном уровне, анализировать. Ну, то есть это курсовые работы, это рефераты, это дипломная работа. То есть на самом деле все очень примитивно. Школа — это выучить несколько книжек, прочитать несколько книжек и пересказать. Университет — это прочитать несколько десятков книжек и пересказать. Ну, в принципе, оно так. Нет, не получилось, извините. 7373948. В общем, я думаю, что, в принципе, в программе эти произведения могут оставаться. Да, школьникам будет тяжело. Может быть, просто на них не нужно излишне давить, когда они читают эти произведения. Прочитал — и хорошо. Осведомился — и хорошо. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня да. Алексей зовут.
Да, Алексей.
Первый раз до вас дозвонился, никогда не мог, видимо, это судьба.
Скорее всего. Да, вопросу. Да. Когда хочется, так. Оно и получается, понимаете? Потому что от всей души.
С первого раза получилось.
Да.
Я категорически поддерживаю чиновника с его предложением. Скажу по себе, я учился в школе хорошо.
Да.
Практически на отличника. Мне немножко золотой медали не хватило. Но когда мы дошли до «Войны и мира», я смог прочитать только страниц, наверное, 15. дальше все, у меня просто не пошло, потому что я программу школьную хорошо осваиваю.
А вы скажите, вообще сам по себе, вот человек какого, гуманитарного мышления, вам литература была интересна когда-нибудь, или, может быть, вы увлекались совершенно другими вещами, например, точными науками и...
Я технарь, вот. Но я очень много читал в детстве, ну, наверное, до института. Я читал снова фантастику. Вот, и когда мы писали сочинение по литературе, по «Войну и миру», я просто вот на уроке открыл наобум книжку, прочитал 3-4 страницы, по ним написал сочинение, получил четверку.
Ну, вот,
и к чему я все это говорю? У нас сейчас очень... Ну, и тогда, когда я учился, мне сейчас 40 лет, и сейчас детям нужно очень много читать. Например, на то, чтобы среднестатистическому ребенку прочитать «Войну и мир», нужно, ну, наверное, часа 24, плюс-минус.
Я думаю, больше.
Даже больше. Пользы от этого в жизни я ему не вижу. Через 2 месяца у него все равно все это из головы выветрится. Но это испорченное зрение, это испорченная осанка. Те же 24 с лишним часа.
Нервы еще. Вы забыли еще сказать нервы.
Нервы, да, чтобы посадить ребенка читать. Лучше это время посвятить спорту. У меня сейчас старший сын учится в 4-м классе. Он занимается спортом профессионально. И у нас на домашнее задание уже в 4-м классе времени не хватает. Благо, он у меня учится хорошо, он отличник. Мы просто с учителем договорились, что он домашнее задание делает, успеваемость хорошая. Просто с тренировок вечером приезжаем, ложимся спать. Если...
А какой спорт?
Сейчас детям... Он скалолазанием занимается.
Скалолазанием. Интересно, интересно. Ну, то есть вы говорите, что есть вещи, на которые можно потратить время гораздо эффективнее, нежели на прочтение «Войны и мира» в школе, потому что все равно это все забудется.
Да, а спорт, он дает ребенку здоровье, он дает ребенку уверенность в себе, развитие.
Ну, я согласен, спасибо большое. В каком смысле, что развитие физическое — это очень хорошо? Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Я не знаю, насколько правильно говорить про спорт, может быть, лучше говорить про физкультуру, да, и общую какую-то физическую подготовленность. С другой стороны, уверенности в себе, если вы придете на какую-то конференцию литературную или вечер литературный, и там нужно будет о литературе говорить. Каким бы вы хорошим спортсменом ни были, это вам не добавит уверенности в себе. Спорт дает человеку уверенность в себе, наверное, в общем, каждодневно, потому что у тебя расправляются плечи, ты чувствуешь себя хорошо, у тебя, ну, есть плюсы от этого. Но в специальной среде вам это не даст никакого плюса, вы там сразу утонете, потому что совершенно иная история. Но, с другой стороны, вы можете сказать, вот и правильно, поэтому «Войну и мир», например, сложное большое произведение, которое невозможно осознать своей головой в школе, или «Тихий Дон», лучше учить в университете. Но тогда у нас будет проблема. Я не знаю, у меня нет статистики, сколько филологов в России. Вот только они и будут знать, что там написано, а все остальные вообще знать не будут. Вообще. То есть я себе слабо представляю историю, при которой люди, которых не приобщили к этим текстам хотя бы частично, через там 10-20 лет после того, как они окончили школу, вдруг берут и начинают читать этот текст. Ведь по факту все чтение для людей, в принципе, для многих заканчивается именно в школе. Все то, что удалось прочитать в школе, все то, что удалось узнать в школе, это единственный багаж знаний для многих на всю оставшуюся жизнь. То есть сказать, что все у нас невероятно увлекаются чтением постоянным, ну, давайте, это неправда. Соответственно, все, что человек имеет на всю жизнь, это что он прочитал в школе. Поэтому я думаю, что в школе должны быть, конечно, самые знаковые произведения русской литературы. И в этом смысле «Война и мир», ну, не обойдешь ты ее. Ну, вот такая она, «Война и мир». С другой стороны, понимаете, вот школьник будет читать «Илиаду», «Одиссею», ну, что он там поймет? Там вообще ничего не понятно. Но я не знаю, у нас преподают или не преподают. Может, и преподают, мне неизвестно. Тоже ничего не понятно. Ну, сидишь и читаешь, ну, а что делать? Ну, надо, потому что разбираться немножко, понять истоки, откуда литература есть пошла. Да, кто был первый, какие мысли кто высказывал. Это не значит, что ты способен к какой-то, скажем, объективной критике, серьезной, и ты можешь раскрыть что-то новое для людей в этом произведении. Ну, ты просто знаешь, и все, немножечко. Совершенно другое ощущение. «Войну и мир» читал? Да, читал. А что помнишь? Ну, там сначала война, а потом мир. Сразу видно, человек образованный перед тобой в этот момент, правильно? А «Преступление и наказание», конечно, это мое любимое произведение. Да, и что тебе больше всего нравится? Ну, мне нравится, что сначала там преступление, а потом наказание. Да, 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 я соглашусь с тобой. Алло, здравствуйте.
Передайте, пожалуйста, ведущему, что литература — это не пунктуация, это поступок человека, который как бы читает.
Я с радостью передам ведущему, тем более, что это я.
Ну, вот видите... Давайте еще раз, чтобы это прозвучало. Литература — это не пунктуация, не сборник исторических сведений. Это то, что учит человека жизни. Либо мы ищем в этой жизни свой путь, как Пьер Безухов, и прекрасная, как его спутница. Либо мы становимся там совершенно другими людьми. Либо мы, как офицер под Шенграбином, кладем жизнь, а нам наша дума в эти же дни понижает довольствие и военные песни.
Что я могу вам сказать? Вы, во-первых, абсолютно правы, но вы, видимо, действительно глубоко образованный человек. Спасибо вам большое. Я говорю это без тени какого-либо сарказма, иронии. Если кому-то так показалось, вы зря это... Зря вам там что-то кажется. Вы говорите правильно. Но я говорю в прикладном смысле. То есть те вещи, которые вы сейчас объясняете, могут вызвать зевоту в классе. Вы будете это объяснять, и вас не поймут. А я говорю о том, что и не нужно даже кого-то понимать. И, в принципе, хотя бы было бы хорошо бы, если бы человек обращался к литературным произведениям чисто с прикладной точки зрения. Хотя бы так. Дальше, следующий пласт, да, он стоит выше. Это тот, о котором вы рассказываете. Это главное, по сути, да, что есть в литературе. Вы все правильно говорите. Но давайте говорить откровенно. У современной молодежи есть свои герои, и вряд ли вот те герои, которые они встречают на страницах «Войны и мира» или «Тихого Дона», там, не знаю, Григорий Мельхов, станут их героями, и они будут о них все время думать и на них в каком-то смысле равняться или от них отстраивать жизнь. К сожалению, скорее всего, они будут отстраивать свою жизнь от Халка, Железного Человека и Капитана Америки. Но... в этом прискорбном положении мы, по крайней мере, можем постараться каким-то образом донести, что есть вот такие литературные образы. И когда и если из этих детей вырастут люди, интересующиеся литературой, вырастут люди, интересующиеся мыслью, философией, и они начнут созидать, творить, используя то, что они уже знали, да, в своих новых произведениях, будь то какие-то постмодернистские произведения или нет, или какой-то классического толка это будет произведение. Не знаю, сейчас кто-то интересуется этим или нет, но тем не менее, да, это будет очень хорошо. Вот, если коротко. Это, по сути, культурный код. Вот я просто пытался всеми возможными методами обойти это словосочетание, культурный код, потому что оно в определенный момент набило оскомину людям и такой тошнотворный эффект некий производит, когда ты его упоминаешь в эфире или в разговоре с человеком. Но это так, это культурный код. Ты просто должен знать, потому что это твое. Это то, что тебя формирует как человека. Твой язык. И поэтому очень важно человеку, даже если он ни черта не понимает, читать на собственном языке. И, соответственно, читать нужно лучшее на собственном языке. Ну, другое дело, что там французского, конечно, много. Все по этому поводу любят язвить, что... Половина «Войны и мира» на французском написано. Ну и ладно, ну что пойдет. Времена такие были. Кстати, это тоже интересно. А почему на французском? И там уже вам и объяснят, почему. Почему в определенный момент было так? Почему, например, да, Пушкина, в общем-то, многие считали, что ну, писать стихи на русском — это ну, низкий штиль какой-то. Это как это вообще возможно? Ну вот Александр Сергеевич создал наш современный литературный язык, например. Ну, эти вещи, они возникнут, эти вопросы, и дети, а потом и взрослые люди получат на них ответы, и это хорошо. Понимаете? То есть я захожу с простого, вы заходите с великого сейчас. Вы прям такой космический человек. Вы спустились и говорите, вот она истина, там, разверзлись небеса, и вы ее провозгласили. Это здорово, я просто боюсь, что вас могут в таком случае не услышать, потому что вы звучите слишком пафосно. Как вас зовут, алло, здравствуйте? А, не получилось, извините, пожалуйста. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Иван, Москва.
Да, Иван.
Тут тоже очень зависит, если школьники не читают, от самого преподавателя. Потому что, когда я учился, нас преподаватель изначально вкратце их заинтересовал в тексте.
Но вы скажите другое. А нужно ли оставлять «Войну и мир» и «Тихий Дон» в школьной программе?
Это слишком нудно, наверное, все-таки тяжело. Нужно что-то полегче, поинтереснее. Такой,
ну что полегче, писатель, поинтереснее? Я думаю, что вложить. Полегче, поинтереснее в каком-то смысле Чехов. Но я думаю, что его изучают. Может быть, в каком-то смысле... Хотя вот можно ли сказать, что полегче читать Булгакова? Да, наверное, нельзя.
Да, но, понимаете, для старших классов, допустим, можно и позднего Пушкина применить. Ну, конечно же, без мата.
Я понял. Спасибо большое. Я все-таки как-то, когда говорю о Пушкине, и если говорим о позднем, я про каменноостровский цикл сразу думаю. Там, конечно же, никакого мата не было, и там совершенно иная... Там философская лирика, да? То есть не любовная какая-нибудь, а именно философская. Вещи. Во Владимирской области начали мальчика, которого активно разыскивали 2 месяца. Похитил его 26-летний психопат, пишет Иван, и удерживал у себя дома в поселке, расположенном в 19 километрах от места жительства ребенка. От зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация. Да-да-да-да-да-да. Мальчик удерживал и так далее. Солженицына когда исключат, пишет Ильич. А он есть в программе? Просто Ильич, я не знаю этого точно. Есть, да, Солженицын в программе? Ну, я вам так скажу, у меня Солженицын в программе в школьной был. Я даже помню, я реферат писал по этому поводу. И что? Ну, я не могу сказать, что там какие-то... Как-то это плохо на меня повлияло. Ну, то есть я не могу так сказать. Хорошо, что я хотя бы где-то и как-то поинтересовался тем, что был, вот, например, и Солженицын тоже. Вот, при этом, конечно, возможно, в определенный момент он был настолько превознесен, что его масштаб деятельности не соответствует тому, как его воспринимают. Ну, а может быть и нет. Эта история решит, все будет нормально. Если вдруг в определенный момент поймут, что он не нужен, уберут. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И быстренько пробежимся по печати. Аргументы и факты. Подразделения вооруженных сил Азербайджана вошли в Агдамский район. Также Герингу было отказано даже в последнем причастии, что таили души нацистов. Турецкая песня для Карабаха, в Шуше хотят провести тюрковидение 2021. Кислорода для вас нет. Как Украина переживает новую волну COVID-19? Вечерняя Москва. Смотрим, что у них нового. Из новостей. Сергей Собянин. Реконструкция столичных поликлиник продолжается, несмотря на пандемию. Проще и без рисков. Декретные и больничные будут выплачивать по-новому. Меркель может наказать. Что ждет Польшу за саботаж внутри Евросоюза? Следует довести до ума. Иммунолог рассказал о неразумном подходе к созданию вакцин. Уходим в страны третьего мира. Экономист дал мрачный прогноз для российской экономики. А мы идем дальше. А Борис пишет, Солженицын — это не литература, это писанина, а самое гениальное его творение — это «Как нам обустроить Россию». Даже Ельцин обалдел, когда сей гений начал ему излагать свои мысли по этому поводу. Ну, к стыду сказать, я как раз-таки это читал. Но что вас там сильно так удивило или расстроило, или не понравилось, мне просто было бы интересно узнать, Борис. Как ни крути, в каком-то смысле, когда мы говорим о людях, занимающихся интеллектуальным трудом, я вынужден встать на их защиту, даже если мне, допустим, не нравится та идеология, которой они придерживаются. Просто по одной причине. Они, как бы вам сказать, в широком смысле коллеги. В широком. Все-таки они пишут, понимаете, в чем дело. Они создают, нравится это или не нравится. Да, некоторые люди меня вообще раздражают страшно даже, да, своими взглядами и прочее. Но да, никто же, Борис, вам не мешает писать книгу, правильно? И удивлять всех своими знаниями, своим тонким пониманием действительности. Может быть, вы разобьете в пух и прах всех литераторов, которые были до вас. Но принижать, унижать людей слово, это, наверное, не совсем правильно. А мне «Мастер и Маргарита» в школе читать нравилось, потом 4 раза перечитывал, пишет Дим Студио. Ладно, мы идем дальше, на самом деле хватит уже про «Тихий Дон» и «Войну и мир». Мой взгляд простой, надо оставлять в школьной программе. Если хотите, мы можем эту тему завершить быстро и завершить голосованием. Значит, есть кандидат филологических наук, автор учебников Ирина Мурзак. Она говорит, что «Войну и мир» и «Тихий Дон» надо убрать из школьной программы, ибо слишком сложно и неинтересно в итоге ученикам, и все это, в общем-то, превращается в фарс, и никто на самом деле этого произведения, этих произведений не читает, видимо, в силу объема и сложности самих произведений. Что вы думаете по этому поводу? Оставить 134-21-35, «Войну и мир» и «Тихий Дон» в школьной программе, как без них, 134-21-35 оставить, 134-21-36 убрать, пожалуй, убрать, но все равно же не понимают, все равно же не понимают, 134-21-36 убрать. 134-21-35, «Войну и мир» и «Тихий Дон» оставить в школьной программе. 134-21-35. 134-21-36 убрать. И хочу вам сказать, что сейчас по голосованию не все так однозначно. Соответственно, все те, кто думают, что все однозначно в этом вопросе, я прошу вас принять наиактивнейшее участие в голосовании и с одной, и с другой стороны. Потому что сейчас вот, например, распределение сил 60-40. И цифра все время меняется. Поэтому давайте так. «Войну и мир» оставить вместе с «Тихим Доном» в школьной программе. Это 134-21-35. И «Войну и мир» и «Тихий Дон» из школьной программы надо убрать. Это 134-21-36 тогда. «Мракобесы побеждают», пишет Алекс Викинг. Осталось разобраться, Алекс Викинг, кого вы называете мракобесами. А так, конечно же, кто-то побеждает. «Помни свои корни». Цитата якобы из каста от Максона. Нет, там не так. Там «не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь?» Да? «Наглые тупицы рулят», пишет 35-й. «Настоящее название — «Война и народ». Читать надо на уроках истории», пишет Велена. Велена, вы хотели нас удивить, но, к сожалению, ошиблись по одной простой причине, потому что «Война и общество» в таком случае. Но вы написали почему-то «народ». Как вы понимаете, дворяне народом не величались, да? В каком-то смысле народ, обычно речь идет о мужиках, бабах и прочих. Поэтому вы немножечко, мне кажется, не точны, но при этом надменны и при этом претендуете на некую истину. Ну, так вот оно обычно и бывает, когда человек хочет дерзнуть и хочет проявить какой-то свой необычайный глубинный резерв. Показать всем и продемонстрировать, получается не очень хорошо. Вот, Велена, с вами это произошло. Желаю вам, чтобы это произошло в последний раз в вашей жизни. Но такое бывает. А потом мы удивляемся, почему мужчину заменил босяк, пишет Бушидо. Говорят, одежду шьет, пишет Дим Студио. Да, занимается стрипней какой-то, решила вдруг зайти ко мне. С чего это? В 12, читай ночью, объявилась вдруг. Да что ж она хочет? Видите, цитирую тексты касты. А лучше бы цитировал какие-нибудь другие тексты, на мой взгляд. Ну, хотя, почему нет? Не самый плохой рэп. 70% радиослушателей говорят «Войну и мир», и что там еще у нас, «Тихий Дон» оставить в школьной программе, 30% говорят «надо убрать». Интересно, опять 70-30. Странное дело, странное дело. А мы идем дальше. Госдума подготовила проект о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенной информации. Как рассказал глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, речь идет об оборотных штрафах. Среди данных, подпадающие под определение запрещенные, детская порнография и экстремистские материалы. То есть это штрафы для соцсетей. Если, допустим, в соцсетях есть какая-то группа, где это выложено, и соответствующий запрос направляется в администрацию той или иной, значит, той или иной площадки интернет, а они не удаляют, соответственно, будут выписываться штрафы. Я так это понимаю. СМИ сообщили о планах правительства ликвидировать два федеральных агентства. Речь идет о Россвязи и Роспечати, пишет РБК со ссылкой на источники в профильном ведомстве. По словам собеседника издания, полномочия упраздняемых агентств перейдут к Минцифры, Россвязь и Роспечать. Ну да, нет печати, нет министерства. Какая печать? И еще одно заявление, дерзкое, вот в хорошем смысле, от мэра Москвы Сергея Собянина. Победа над пандемией коронавируса близка. Все, заявил градоначальник. Победа над пандемией коронавируса близка. Ну, мы на самом деле этого все очень ждем, Сергей Семенович. И если вы уверены в своих словах, то это было бы очень хорошо. Ну, я имею в виду не то, что вы уверены в своих словах, а в том, что так оно на самом деле есть, как вы говорите. Так, патриарх Ириней скончался, и вот президент Сербии сообщил о его смерти. Это сербский патриарх. Он был в больнице в тяжелом состоянии, но оно было стабильно. Об этом заявляла сербская церковь и опровергала сообщение о кончине предстоятеля, но вот все-таки сейчас появилась информация конкретно от президента Сербии, который сообщил о смерти патриарха. Из-за снежного циклона режим чрезвычайной ситуации у нас введен в Приморье. Это тоже важная новость, я думаю, нам нужно обращать на это внимание. И новую волну ледяных дождей обещают на следующей неделе в Москве. Короче говоря, будет нам тяжело передвигаться из точки А в точку Б, потому что вот все будет осложнять погода. Гражданин России Юрий Ещенко приговорен к 13 годам лишения свободы за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом сообщает ФСБ России. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Верно говорит Собянин, как только вакцинация пройдет, так и победа будет, пишет Андрей. Но по поводу вакцинации можно сказать следующее, Андрей. Говорят, что у нас к декабрю произведут, по-моему, если не ошибаюсь, 2 миллиона доз вакцины, и мы с другими государствами сейчас работаем активно, насколько я понимаю, Россия работает активно над тем, чтобы вместе создавать, ну, не создавать вакцину, уже создано, производить вакцину. Там речь идет о Южной Корее даже. Почему я говорю Южная Корея даже? Потому что, я так понимаю, когда мы говорим о Южной Корее, мы понимаем, что это страна довольно высокого такого технологического развития. Вот. А так много еще таких стран, которые ты вполне ожидаешь в этом списке. Ну, то есть Индия там есть. Ну, у Индии, говорят, фарма высокого уровня достаточно или даже, может быть, выше, чем во многих других странах, что может, например, вас удивить, а всех остальных уже давно не удивляет. У нас мощностей не хватает, пишет Григорий. Ну, по сути, да, потому что 2 миллиона доз, а жителей намного больше, чем 2 миллиона, поэтому, да, действительно, в этом смысле нужно пользоваться и обращаться, ну, не за помощью, а, так скажем, к сотрудничеству обращаться с другими странами. Тем более, что страны, я так понимаю, сейчас серьезно заинтересованы в том, чтобы получить вакцину. Причем речь идет о том, что они готовы на любую вакцину, главное, чтобы она работала, и в том числе они нашу всерьез рассматривают. Это хорошо. Кстати, что касается компании, например, Pfizer, там начался скандал, связанные с акциями этих компаний. Владельцы компаний, после того, как сообщили, что их вакцина вроде бы изобретена и действенна, и акции взлетели в цене, продали на несколько миллионов долларов этих акций. И, соответственно, теперь это вызывает вопросы у надзорных ведомств. Почему? Потому что это может считаться торговлей инсайдерской информацией, либо, собственно, использование инсайдерской информации, да, инсайдер, для того, чтобы заработать деньги. То есть ты знаешь, что выйдет то или иное заявление, И ты это, точнее не так, ты знаешь, что заявление подобного толка сразу резко повысит цены акций, ты заявляешь, цены на акции растут, ты их продаешь. Ну, то есть это элементарный такой заработок, все, в общем-то, знают, как это действует. И причем обвинение не только в сторону Pfizer, но и других зарубежных компаний, которые тоже разрабатывают вакцины. То есть заявление прозвучало, после этого продали акции. Одна компания, по-моему, на 6 миллионов, если я не ошибаюсь, но не компания, а конкретно один человек, вот, а другая на 30, по-моему, так. Если я где-то ошибся, вы меня поправьте, пожалуйста, пришлите мне ссылку, я с удовольствием прочитаю в эфире. Акции на самом деле не сильно выросли, я смотрел за полгода, в июне они провалились, пишет Григорий. Да, но тем не менее это сейчас становится, как я понимаю, основой для разбирательств, потому что заподозрены. Ну, чем это все закончится, вопрос сложный, потому что мы этого знать не можем. Но если вдруг действительно будет доказан факт какого-то злого умысла, но тогда, скорее всего, те люди, которые торговали этими акциями, они будут наказаны, и очень серьезно наказаны, потому что это уголовное преступление, насколько мне известно, и это очень большой скандал в таком случае. У нас на работе сделали фейс-контроль на входе, надо маску снимать, явно подгадали к зиме и коронавирусу, и к победе над вирусом, пишет Алекс. У меня так скажем, по месту службы одному из, тоже есть такая история контролирующая, когда нужно вот смотреть в экран, и как-то тебя какие-то там приборы сканируют, якобы. Я не знаю, как это работает, но, по-моему, все это работает очень просто. Ты смотришь в экран, а на тебя оттуда где-то со стороны экрана смотрит термометр. И он замеряет. Вот, а какая у тебя температура? После того, как температура подтверждается как правильная, ты прикладываешь пропуск, открывается турникет, и ты проходишь. Если твоя температура неправильная какая-то, слишком высокая или комнатная, тогда тебя уже не пропустят. Потому что если комнатная, тебя отвезут в морг, а если слишком высокая, то тебя нужно лечить, скорее всего, да? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Вчера нашлось еще два опасных неизвестных вируса, так что ковид — это только начало. Идут всадники апокалипсиса, пишет Костя Измитина. Да, я что-то подобное видел и даже, по-моему, забирал в себе в Телеграм-канал. Сейчас я могу посмотреть. По-моему, это даже было не вчера, а позавчера. Но сейчас я быстро пробегусь и скажу вам. В Боливии выявили новый опасный для человека вирус, геморрагическая лихорадка Чапаре или Чапаре, я не знаю точно. Открыта в 2004 году, оказалась способна передаваться... Открытая в 2004 году оказалась способна передаваться человеку. У пациентов отмечают жар, головную боль, ломоту в суставах, рвоту и характерные для лихорадок внутренние кровотечения. Как противно и ужасно это все, да? К какому выводу можно прийти? Если действительно вот это заболевание получит распространение, или какое-то другое заболевание получит распространение, да, передающееся тоже воздушно-капельным путем, вывод должен быть один. Чему нас научил коронавирус? Коронавирус нас научил тому, что нужно мыть руки. Не надо трогать излишне лицо руками всегда. Нужно надевать маски. Это, в общем, полезная история. Вот. Не нужно здороваться за руку. Я так понимаю, что постепенно вообще эта традиция должна отойти, но она пока не отходит, потому что любую традицию ее очень сложно переломить. Если люди веками или даже столетиями, это тоже самое, и тысячелетиями, я хотел, конечно, сказать, или даже тысячелетиями, да, здоровались за руку, то вот так в один день, в один момент, по щелчку пальца, вы не отучите их, естественно, не здороваться за руку. Но, тем не менее, я вижу, как постепенно все к этому привыкают, и это становится нормой, и это хорошо. И это хорошо. Вообще, у меня, конечно, предложение перейти к воинскому приветствию. И все. Да? Пальцы к виску и... Товарищ генерал. Да? Ну, к воинскому приветствию можно. Почему бы и нет? Ну, или немножечко ладонь вот так развернуть, и так вот. И все. И будет красиво. Нужно закупать спирт, пишет Дмитрий. Проверяют не температуру, а соответствие фото на пропуске из камеры. Температуру мерит отдельно врач на входе, пишет Алекс Викинг. Вон оно что.
То есть можно как-то схитрить, и по моему пропуску кто-то другой пройдет. А, ну тогда это никак не связано с коронавирусом, получается. Инсайт — это когда покупают перед взлетом до выхода новости, а тут нет никакого нарушения, пишет Хан Касим. Хан Касим, вы можете полагать, что вы, безусловно, самый умный человек на планете Земля, но проблема заключается в том, что те люди, которые надзирают над этим и наказывают, если что-то подобное происходит, говорят, что у них возникли подозрения. У вас не возникло подозрения. Подозрений, вы все обвинения снимаете с Pfizer. Это прекрасно. Pfizer очень радуется, но есть одна проблема. Вы и не занимаетесь этим контролем. Поэтому Pfizer вам невероятно благодарна как компания, но при этом они расстраиваются, что вы не тот человек, который должен сказать им, что они ни в чем не виновны. А тот, который говорит, что они виновны, он это, к сожалению, говорит. Вот понимаете, в чем дело? И он за это отвечает. Да? Ну, если не виновны, так же подозревает, что они в чем-то виноваты. В Азии традиция приветствовать сложными ладонями, руки не принято жать, пишет Сергей. Ну, может быть, с этим как раз и связано не такое резкое и мощное распространение того же самого коронавируса в Азии. Вы, наверное, обратили внимание, вот некоторые любят почему-то упомянуть не только Китай, а вот Вьетнам. Может быть, потому что люди не здороваются за руки, у них как раз-таки дела в некоторых районах, регионах обстоят лучше, чем у нас. Потому что у нас, конечно, традиция не просто поздороваться за руку, обязательно даже нужно еще и обняться. Или так по-брежневски расцеловать даже человека. Вот это вот все надо прекратить и, может быть, действительно позаимствовать азиатскую традицию. А? Может быть. Ухармас. Ну, какую-нибудь такую. И все. И, насколько я знаю, в Японии, если вы посмотрите статистику по коронавирусу, она какая-то вообще там, ну, нельзя говорить применительно к этому заболеванию, смешная статистика, но, тем не менее, она невероятно позитивная. Невероятно позитивная для самой Японии и, наверное, должна расстраивать европейскую часть населения Земли. Может быть, мы в каком-то смысле отстали от времени. Я, кстати, хотел обратиться в этом смысле ко всем нам, к людям европейской традиции. Может быть, мы перестанем наконец-то трогать друг друга. Может быть, мы начнем соблюдать определенную дистанцию. Может быть, нам это в каком-то смысле поможет избавиться, ну или, так скажем, не часто заражаться вот такими вещами и не так сильно распространять это между собой. Ну, я уж, конечно, не говорю про традицию митингов постоянных у нас везде, во всех странах. Это что-то странное, абсолютно это не поддается никакой, не бьется с логикой просто человеческой. Почему-то люди решили выходить на самые массовые митинги во всех странах именно тогда, когда в этих странах бушует коронавирус, чтобы, видимо, он бушевал еще сильнее, но ладно. Видимо, что-то необычайно важное в моменте происходит, и тут уж плевать на себя, плевать на здоровье, плевать на других. Главное сейчас и здесь отстоять свою какую-то правду. На работе висят переделанные советские плакаты, что, мол, позор тем, кто за руку здоровается, и начальник со всеми все равно здоровается за руки, пишет Сережа Замкадный. Да, часто мы попадаем в такую ситуацию, когда человек выше нас по статусу, здоровается, ну, протягивает руку, и в этот момент, вы ничего не сможете сделать, вы пожмете руку, потому что отказывать это как-то совершенно невежливо, да? Это невежливо. Странные у нас традиции, правда? У всех. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей Дамир, Москва.
Да.
Алексей, ну мне кажется, что мы теперь с этим коронавирусом навсегда.
Ну, это вам не кажется, это так и есть.
И мне кажется, что это все плохо кончится. Потому что в юности, когда я был совсем маленький, мы с ребятами без шапок бегали, гоняли футбол. Ну. А у меня был сосед, как его сейчас называется, социально грамотный, который никуда не выходил, ни с кем не общался и вечно болел. И когда я у мамы своего врача спросил, говорю, почему я в легкой куртке не болею, а он все время укутанный. Он говорит, вот потому что ты в легкой куртке постоянно бегаешь, обнимаешься.
И тренировка иммунитета.
И ты сильный. А этот сидит дома, и я думаю, что...
Почему вы покашливаете?
Пару лет таких, и все, я думаю, человек настолько ослабнет, что от легкого чиха будут умирать сотни.
А вы кашляете?
Мне показалось?
Это, скажем так, нет, я не болею.
А, я понял. Просто невежливо с моей стороны, я понимаю. Но нет, я обратил внимание в силу темы. Спасибо большое. Единственное, если говорить о том, как я вас понял и с чем я готов был бы, может быть, поспорить или предложить вам другой взгляд на эти вещи, это следующее. Вы говорите, похоже, мы с коронавирусом навсегда. Мы, безусловно, с коронавирусом навсегда. Так же, как и с гриппом мы навсегда. И в этом нет ничего нового. Так же, как и с герпесом мы навсегда. Все вместе, друзья. Передаем из поколения в поколение друг другу герпес. Вот она, на самом деле, наша общечеловеческая, общегуманитарная, глобальная скрепа. Герпес, который мы друг другу все передали. Но смысл не в этом. Смысл в том, что да, мы и будем жить с этим вирусом, потому что он обтесается. Потому что смысл вируса убивать человека на самом деле нет. Вирус живет в теле человека. И если умирает носитель, то и умирает и сам вирус. Поэтому вирусы на начальном этапе обычно невероятно агрессивны, но потом их агрессивность снижается. Если она не успевает снижаться, то все это локализуется, ну, потому что люди умирают быстрее, чем успевают распространить тот или иной вирус. Значит, коронавирус с нами навсегда. Дальше. Вы говорите, не будет у людей чего там, иммунитета. Потому что все будут сидеть дома. Так не будут же сидеть дома и не сидят дома. По сути, нам же ученые объяснили прямо сразу, что должно произойти. Должно произойти следующее. Мы все потихонечку должны этим коронавирусом переболеть. И основная проблема с этим коронавирусом заключалась в том, что не было, например, столько свободных коек или аппаратуры, позволяющей принять всех тех, кто заболел вот единовременно. И поэтому начинались потери. Когда эта история стабилизируется, то проблем уже не будет. Мы будем потихонечку этим коронавирусом болеть, а потом мы его уже будем воспринимать как грипп. Ну вот, примерно мы его будем так воспринимать. Мы не будем его бояться настолько, насколько мы боимся сейчас. Постепенно, когда он подобтесается, когда мы к нему подпривыкнем, когда образуется коллективный иммунитет, так называемый, когда многих из нас провакцинируют. То есть вы боитесь непонятно чего, если честно. Все равно человечество постепенно, из поколения в поколение, борьбу со смертью выигрывает. Я не знаю, доберемся мы когда-нибудь до бессмертия физического, но, тем не менее, борьбу со смертью мы потихонечку выигрываем. Не верите мне? Посмотрите статистику смертности там, в средние века или хотя бы даже, пускай, в 19 веке младенческой, и посмотрите, сколько сегодня умирает детей. То есть мы потихонечку отвоевываем у смерти пространство под жизнь. И это, вообще-то, великая радость, о которой я хотел бы вам сообщить. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.